Здравствуйте!
Сегодня мы продолжаем вместе с вами познавать непостижимое. Мы вместе с вами удивляемся и восхищаемся характером Бога в Священном Писании. В книге «Бытие», в книге «Исходы». Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход».
Совершенно.
И наша тема сегодня очень удивительна. Великая борьба между Богом и дьяволом, или же сатаной, или врагом. И когда мы смотрели, кажется, что это та тема, которая даже не должна присутствовать в книге «Исход», но мы сегодня увидим, что это книга, в которой пропитана, можно сказать, этой темой.
Совершенно верно. Мы знаем на основании Священного Писания, что было сказано пророчество о том, что народ Божий будет находиться в Египте определенное количество времени. И, естественно, если мы с вами иногда пророчество не изучаем, то дьявол пророчество очень хорошо изучает.
О, да.
И вот эта вот великая борьба, которая происходит между добром и злом, она очень явно чувствуется, и она видна здесь в книге «Исход», когда мы читаем повествование, описанное в этой книге. Потому что, посмотрите, дьявол начинал чувствовать, и не только чувствовать, он просто, зная пророчество и предсказание Божие, он видел, что
время приходило к тому,
время подходило к тому, чтобы
избавление пришло.
Избавление пришло, совершенно
израильского. И поэтому он все силы свои направляет на то, чтобы и убить, или же каким-то образом погубить даже того человека, который мог принести избавление.
Совершенно
это
верно.
В случае Моисея.
Мы читаем в первой главе книги «Исход», да? Мы читаем о том, что они испугались в Египте, когда пришел новый фараон, который не знал всех благословений, которые они получили от Иосифа, и не только от Иосифа. Вся экономика в то время практически существовала или опиралась на труд израильтян. И посмотрите, что происходит. Они запереживали, что израильтян станет больше, они будут сильнее, и, в общем-то, они возьмут верх. И тем самым они боялись, что ну, так они благословляются кем-то, что скоро о египтянах и вообще забудут.
То есть, и, скорее всего, если мы говорим об исторической Дании, то, скорее всего, где-то процентов, наверное, 25-30 уже населения были израильтяне, и их они увеличивались, и это составляло как раз опасность, представляло опасность для египтян.
Это что касается перспективы со стороны фараона, как он смотрел на вещи.
Да.
Но за этим всем, за сценой, действуют две силы. Сила добра и сила зла. И дьявол, зная пророчество, зная Божий план, видит, что приходит время к избавлению, и должен родиться избавитель. И для того, чтобы не допустить этого, что он делает? Посмотрите, как он впечатляет фараона. Первая глава об этом говорит.
Да, и он говорит о том, чтобы и сказал, когда вы будете... И сказал он, в 16 тексте мы читаем, и сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет.
Это напоминает нам и действие Ирода, да?
Совершенно верно. То же самое это в Новом Завете, когда Иисус всяческим образом бы хотел.
Когда пришла полнота времени, Иисус Христос должен был прийти. Дьявол решил использовать тот же самый метод. Он мало чему научился из первого его случая и опыта. Но что очень интересно, посмотрите. Должен родиться Избавитель. И для того, чтобы его уничтожить, делается указ, что все младенцы мужского рода должны быть умерщвлены, брошены в реку Нил на съедение крокодилам. То есть он хотел проконтролировать и быть уверенным, что ну, никак избавитель не родится. И главное, он же просчитал, потому что пророчество исполнилось день в день. Сколько приблизительно человек живет? Этот избавитель, сколько он проживет, когда ему нужно родиться и когда начать исполнение этого указа. Но самое интересное, что мы хотели бы посмотреть здесь на основании книги «Исход» и также показать на примере целого ряда других мест Священного Писания для наших телезрителей. Это очень важная деталь, и она демонстрируется здесь в книге «Исход». И нам хотелось бы заострить, чтобы никто не упустил ее. И это заключается в том, что когда дьявол использует какие-то средства против нас, против народа Божьего. Бог, который, казалось бы, отсутствует на сцене, который действует за сценой, он обладает достаточной мудростью, достаточной силой, достаточным видением, чтобы это оружие дьявола взять и обернуть в благословение. Что интересно. Посмотрите, каков указ. Взять младенцев мужского рода и что с ними сделать?
Бросить их в реку Нил, там, где были крокодилы.
Совершенно верно.
Крокодилом.
Теперь через этот указ Господь за сценой обращает действие дьявола в благословение. И именно через этот указ, именно благодаря этому указу, Моисей попадает куда?
В дворец фараона.
Совершенно верно. Вначале в ту же самую реку.
Потом...
И затем попадает в дворец фараона. То есть представьте себе, что получается. Само оружие дьявола становится оружием против...
Против него же самого.
Него же самого. Угу. Посмотрите, что происходит чуть позже. Когда Моисей теперь уже 40 лет воспитывался. Угу. Вначале 12 лет со своей матерью. Да. Затем... во дворце фараона, и он был обучен всем наукам, военному делу. Он был уже военачальником. И причем любимым и уважаемым, очень мудрым военачальником. И в этот момент, посмотрите, что происходит. Дьявол понимает, что он проиграл здесь. И он видит, что вот этот избавитель. И он готовится, и он очень грамотный, он очень подготовлен. И теперь... Он думает, что-то нужно предпринять.
И он ему просто подставляет вот эту вот борьбу между его братьями наверняка, для того, чтобы у того проявилась реакция, чтобы эта реакция привела к тому, что он убивает кого-то.
Совершенно верно.
В результате того, что он убивает кого-то, он убегает куда-то.
И, казалось бы, дьявол разрушил план Божий.
Он победил.
Ну и что, он смеется и говорит, ну и как, Господи, вот ты старался, 40 лет ты старался.
И вот твой слуга, которого ты старался и готовил для себя, сейчас находится где? Всего лишь в пустыне и пасет овец.
Совершенно верно. Но посмотрите, что делает Господь. Казалось бы, не присутствуя здесь активно, казалось бы, для человеческого взора, на сцене, за сценой что он делает? Он берет этот случай и обращает его опять во что?
Благословение.
Обращает его в благословение, потому что именно теперь... Благодаря последующим 40 годам воспитания в школе Христа среди овец Моисей учится смирению.
Вот это невероятно, потому что оказывается, что в жизни каждого человека должен быть этот период, когда эти науки мира, это не все оказывается. Мудрость Христа обретается в смирении. Не именно, наверное, именно поэтому и Моисей был назван самым смиренным человеком на земле.
Да, кратчайшим человеком на земле.
Кратчайший человек на земле.
То есть вы представляете, что получается? Никто иной, а дьявол сам, благодаря тому, что он направил свое оружие на разрушение Избавителя, он этого Избавителя теперь во второй раз направляет в школу.
Свою школу.
Если в первый раз благодаря его оружиям, его стрелам Моисей попадает в школу фараона, учится всей мудрости земной, то теперь вторая его попытка уничтожить Избавителя – обращается в то, что он теперь сам же его направил в школу Христа.
Это, вы знаете, надеждой наполняется мое сердце, когда я слышу это. Потому что у каждого в жизни происходят такие промежутки, наверняка это у каждого происходят такие периоды в жизни, когда мы понимаем, и нам кажется, что мы уже идем в никуда, в пустыню, где мы только всего лишь пасем овец. Мы не сидим на троне больше, мы ничего не можем этого сделать. Но и здесь мы должны понимать, что Господь нас использует эту ситуацию для того, чтобы из нас создать что-то еще большее.
Если исходить из перспективы самого Моисея, то, казалось бы, 40 лет он там сидит в этой пустыне.
Да.
Но, казалось бы, ну, всю жизнь перечеркнул. Были такие возможности. Угу. И был так близок к тому, чтобы уже, может быть, и освободить, уже стать почти что фараоном и так далее. Да и теперь все на смарку. Теперь он пасет этих овец, рождает детей, живет обычной жизнью. Год за годом, и кажется, Господи, где ты? Где твой Избавитель? Что здесь происходит? Но что интересно, у Бога есть план о каждом человеке.
Да.
И иногда то, что кажется потерей времени, на самом деле является...
Подготовкой.
Очередным курсом подготовки для какого-то важного событие и дело. Но мне хотелось бы здесь немножечко прервать наш ход рассуждений и коснуться того, что у Бога есть план о каждом человеке. И план значимый о жизни каждого человека. Кто-то, может быть, сейчас нас смотрит, может быть, одинокая мать, держит на руках младенца, оставленная мужем, и не знает, как дальше жить. А она, может быть, не знает, что ее миссия в этой жизни – воспитать Избавителя. Может быть, не для всего народа, а может быть, для своей семьи. Или мы каждый имеем предназначение, и Господь имеет план о каждом из нас. И Он желает, чтобы мы могли осуществить эти задумки Божии. Но дьявол будет стараться разрушить, где только может, как только может. И вот здесь очень важно не потерять из виду одного. На примерах Священного Писания увидеть, что Бог силен вот в этой великой борьбе между добром и злом взять орудие, направленное против нас, и обернуть ее, это оружие, обернуть его в благословение. И это не только с Моисеем. Давайте посмотрим на целый ряд библейских примеров. Например,
давайте.
Братья Иосифа.
Да.
Они его решили продать его в Египет, чтобы его сны уже никак не исполнились.
И никогда никому быть просто бендя. И вот что получилось в конце концов? Он становится премьер-министром того же Египта.
Благодаря тому, что они его...
Продали в рабство.
Продали. То есть они его хотели продать, чтобы уже эти сны никогда не исполнились, а на самом деле стали орудием исполнения этих снов.
Угу.
Ведь это
так
же...
Так и получилось.
Как интересно. Посмотрите дальше. В Египте Иосифа бросили в темницу.
Угу.
А именно темница стала мостиком...
К самому дому фараона.
К дому фараона. То есть Господь всегда силен, когда мы полагаемся на Него, и мы проходим через эти периоды так называемого молчания неба, когда мы проходим через эти пустынные годы, иногда 40 лет, как Моисей в пустыне, и нам кажется, что дьявол уже одержал победу, и наша жизнь уже теперь прожита бесцельно, нам нельзя забывать, что Бог всегда силен, когда мы продолжаем на Него взирать. Он силен взять это оружие, обратите которое его. Нас сейчас сломило, которое нас обернуть его благословение. Посмотрите на Голиафа.
Угу.
Голиаф идет вооруженный.
Самый сильный филистимлянин.
Да, идет самый большой, самый большой, высокий, да. Самый накачанный, самый сильный,
да.
Самый хорошо вооруженный. Мало того, что он нес все свое вооружение, он еще имел оруженосца. И они идут на Давида. И этот бедный пастушок со своей палочкой и несколькими камнями идет навстречу, и Голиаф смеется над ним. Смеется и не знает, что он таки является оруженосцем кого?
Давида.
Давида.
Потому что он берет его же меч, и его же мечом поражает.
Совершенно верно. То есть вот только вдуматься, вот в это нужно вдуматься, увидеть эти красивые библейские примеры. Бог способен в этой великой борьбе между добром и злом взять оружие дьявола, которое придавило меня, которое причинило рану мне, взять его и обернуть его в благословение. И Голиаф идет, но не знает, что он... Не самый сильный человек на этой планете, и сейчас он одержит победу, а он
всего лишь
оруженосец этого пастушка.
Самого Давида.
Представляете, как это... Дальше давайте посмотрим на целый ряд других библейских примеров. Например, помните, в Ветхом Завете говорится о том, что был нанят пророк, чтобы проклясть Израиль.
Угу.
Царь нанимает пророка и говорит: «Прокляни мне Израиль».
Когда он на осла садится и едет...
И Господь что делает? Обращает. Этого пророка, который должен был за вознаграждение проклясть, он идет и благословляет. Господь силен брать оружие и использовать. Или посмотрите на историю, тоже описанную в Священном Писании, когда Винодат, царь сирийский, помните, окружил...
Самарию.
И осадил Самарию.
Да, он осадил, да.
И намеревался... голодом заморить все население Самарии. И вот он окружил, перекрыл все ходы и выходы и ждет. Сам имел очень большое количество продовольствия, пропитания, потому что он здесь решил дождаться, пока он заморит все голодом. Но не знал, что Бог именно его, Винодада, использует как самого главного экспедитора, принесшего все продовольствие для израильтян. Вы помните эту историю?
Да, он провиант приносит, и тогда, когда ангелы являются, ангелы, они расходятся, уходят, и потом только прокаженные выходят из-за города и говорят: вот, пойдем посмотрим, благую весть принесем всем народу.
То есть Винодад, в общем-то, сам стал спасителем.
Да-да-да.
Сам стал экспедитором. Он ведь принес. Посмотрите дальше историю с Мардохеем. Угу. Аман и Мардохей. Все дети знают эту историю. Виселицу, которую приготовил Аман. Орудие против Мардохея.
Сам на который и повис.
Господь берет и обращает это орудие, обращает его благословение. То есть это орудие становится избавителем Мардохея от его врагов. Угу. Или давайте посмотрим, например, Навуходоносора. Навуходоносор пришел, осадил Иерусалим, окружил город, зашел в этот город, зашел не только в город, но еще и в храм. И там говорится: взял сосуды Дома Божия, вынес их и унес. И поместил их в земле Синаар, там, где Вавилонская башня построена. Занес их в дом Бога своего, в дом вавилонских богов. То есть это был как бы очевидный знак, что боги Вавилона одержали победу.
Да-да-да.
Потому что сосуды, принадлежащие Богу
вашему, Яхве. Яхве, да.
Он взял и унес их
в свой храм поставил.
В свой храм. Практически это означало, что его боги... И он праздновал победу. Праздновал победу над Богом Яхве. А не знал, что Бог Яхве использует его только лишь как бесплатную камеру хранения.
Для этих, своих сосудов.
Потому что он через пророчество предсказал разрушение Иерусалима. И если бы эти сосуды остались там, растащили бы их. Да, и никто никогда ничего бы больше не восстановил. А посмотрите, что происходит. Навуходоносор идет против, забирает эти сосуды и думает, знак что он празднует победу против Бога.
Да, да, да.
А Господь ему говорит: успокойся, молодой человек. Ты только лишь в моих руках бесплатная камера хранения. Потому что позже мы прочитаем, что по списку, вы представляете, не просто так отдаст.
То есть все
по списку
было.
Проверит и вернет. Посмотрите, что Бог делает.
Все, другими словами, было сохранено совершенно. Вот в этом случае.
Господь берет и оборачивает орудие врага благословения. Или посмотрите, там же в Вавилоне раскаленная до красна, или как можно сказать, печь.
Да, и четыре, и три юноши.
Должна три была юноши. Заставить всех забыть о Боге, о Боге Яхве. А именно эта печь, раскаленная в 7 раз сильнее, стало тем орудием, которое заставило всех вспомнить. И самого императора поклониться и признать Бога Творцом. Угу. Посмотрите, опять та же самая. Или давайте посмотрим в Новом Завете. Савл, что называется ударная сила фарисеев, направленная на разрушение христианства.
То есть он воспитывался в самой важной и почетной школе у фарисеев. Он был, казалось бы, подготовлен для самой лучшей борьбы против этой новой секты, которая называлась христианами.
А Бог берет и оборачивает все, и он становится движущей силой
христианского движения
по распространению христианства не только на территории Иудеи, но практически всего мира.
И одно слово только приходит сейчас на ум, когда мы говорим об этом – аллилуйя. Слава Богу. Потому что только благодаря Богу или только Богом возможно, такие дела происходить. Возможно, такие дела происходят, такие дела на земле.
Совершенно верно. Но это не конец. Здесь можно продолжать. Посмотрите, если мы продолжим рассматривать жизнь апостола Павла. Угу. В Листре апостола Павла избили, побили его камнями.
До смерти. Так они подразумевали.
И вытащили его за город, думали, что он уже мертвый. И думали, что на этом они покончили. И вот этого главного реформатора, так называемого, главная движущая сила теперь христианства
все
уничтожена.
Уничтожена.
И они отряхли пыль со своих рук, и с радостным сердцем в город. Проблему решили. Они знали, что Павел там не только встал и отряхнулся и начал проповедовать, что именно это место стало рождением нового апостола
Тимофея.
И теперь вместо одного, убивая одного, родили двух. И они теперь вдвоем идут и проповедуют. Опять та же самая история происходит. Когда мы доверяем Богу, когда мы полагаемся на Него, даже в те моменты, когда кажется, Его нет на сцене истории моей жизни, моей судьбы или всего человечества, когда Он, но Он не отсутствует. Он даже пусть за сценой, но Он все равно, Он здесь, и Он силен здесь. Для того, чтобы каждого помочь каждому полагающемуся на Него. И Он берет даже орудие врага, направленное на меня, и Он силен это делать, берет его и оборачивает его благословение. Это даже уму непостижимо, вот эта вот сила и мудрость Божия. Поэтому иногда, когда человек находится в ситуации, когда он видит, что его обстоятельства ну просто душат, если он полагается на Бога, вот эти обстоятельства, которые вас сейчас душат, могут
они обратятся, в конце концов.
Могут стать благословением.
Да.
Именно они. Или посмотрите Голгофский крест.
Да, вот это радикальный пример, который как раз приводит к тому, что вот, кажется, дьявол уже одержал победу над Сыном Человеческим или над Сыном Божьим. Сам Иисус Христос уже умирает.
Все случаи до Голгофского креста были тренировкой для дьявола.
Угу.
Вот теперь он понимал, здесь решается все. И здесь он направил всю свою мудрость.
Все силы
свои. Весь свой опыт. Все, что он имел для того, чтобы здесь, хотя бы здесь, одержать окончательную победу. И он пригвождает Христа ко кресту. Символ позора. Проклят всякий, висящий на древе. Но посмотрите, что делает Господь. Берет этот символ проклятия и оборачивает во что?
Символ спасения.
Символ спасения, символ славы.
Символ славы, символ спасения для всего человечества.
И этот крест, теперь именно этот крест, это орудие против него, оно становится как раз ключом к спасению всего человечества.
И поэтому именно тот же апостол Павел будет говорить, а я не желаю ничем хвалиться, кроме как Христом распятым.
Совершенно
верно. Что кажется совершенно неуместным и непонятным, как это вообще возможно, чтобы крестом хвалиться.
Да. Поэтому это очень важный момент, который здесь представлен нам в книге «Исход». Когда вот эта великая борьба, она очевидна, но в этой великой борьбе Господь силен использовать стрелы, оружие врага и оборачивать их благословением. Представляете, какого Бога мы имеем?
Да.
Но чаще всего что происходит? Как евангелист говорит, но когда Сын Человеческий придет, найдет ли Он веру на земле? Потому что Господь действует тогда, когда время созревает. Вот представляете, вот эти 400 лет, когда народ был, теперь уже особенно последний период этого времени, был угнетаем. Многие ведь потеряли веру.
Да. Они, говорится, что даже имя Бога некоторые забыли, потому что потом говорится, кто же тебя послал, каково же имя Бога?
Совершенно верно. То есть они практически Бога забыли, уже Бога и вычеркнули.
Это же прошло как минимум 5 поколений, как минимум 5 поколений.
Вот и теперь происходит то, что Господь, несмотря на все это, Он все равно продолжает заботиться. А что было бы, если бы этот народ как один уповал бы на своего Бога и торжественно ожидал Избавителя. И они бы все стали очевидцами, как Господь вот оборачивает эти, казалось бы, проклятия сил зла, оборачивает их благословение. Когда я вот это вижу, когда я это читаю, я просто восхищаюсь этим Богом. Я понимаю, что когда я прохожу через тяжелые отрезки своей жизни, я понимаю, что Бог силен. Даже если кто-то направляет свои стрелы против меня. Даже если кто-то пытается что-то сделать против вас, даже кто-то пытается неправду против вас сказать или еще что-то, вы всегда можете быть спокойны, что тот, на кого вы полагаете, он может взять эту неправду и именно ее обратить в благословение. Он может взять... Вот никогда не забывайте, хотелось бы попросить даже наших телезрителей, никогда не забывайте Никогда не забывайте Голиафа, который шел и думал, что он тот...
Самый сильный.
Совершенно верно. А на самом деле был никем иным, как только оруженосцем для Давида. Поэтому вот это очень и очень важный момент. И он проходит через красной нитью через всю книгу «Исход». Ведь это ведь еще не все. Это великая борьба, как разразилась, когда Моисей пришел к фараону. И когда начал даже демонстрировать
силу Бога,
то фараон пытался со своими сторонниками сил зла, если так можно выразиться, тоже демонстрировать. И иногда ему удавалось. Но удавалось создавать видимость. Но всегда присутствовали моменты. Интересно отметить, здесь, конечно, можно было бы тоже коснуться этого, когда силам зла удается делать что-то такое, что указывает на их, как бы сказать, претендующих на статус Бога, то всегда Господь еще имеет какую-то деталь, которая показывает и подчеркивает тому, у кого открыт ум. Например, если мы посмотрим на фараона. Пришел Моисей и бросил свой посох, и он превратился в змею. Фараон, конечно же, удивился, но следующее, что он делает, зовет своих.
Сделайте то же.
Волхвов и всех чародеев, и всех, и говорит, сделайте то же самое. И они бросают свои, и они тоже превращаются...
То же самое.
Интересно, что в книге «Патриархи и пророки» очень интересно написано, что когда они бросили, то это не были настоящие змеи. Это была видимость. Потому что дьявол не может творить. Но Господь проявил милость и здесь. Если бы у фараона был открыт ум, потому что змея Моисея съела всех
остальных змей.
Всех остальных. То есть, если бы он просто подумал, да, они могли что-то сделать, но посмотрите, кто съел кого. То есть, Господь всегда даже в этих случаях показывает, если у тебя ум открыт, показать, где ответ.
Вы знаете, познавая непостижимое, все больше и больше удивляешься, какого Бога, какой Бог у нас есть. И только одна лишь надежда, надежда на то, что мы будем открывать свой ум для того, чтобы познавать этого Бога, для того, чтобы наслаждаться этим Богом. Вы знаете, есть одна иллюстрация Августа Родина. Он однажды изобразил рука Бога и рука дьявола. И вот в руке Бога, в руке дьявола ты просто камень. И в этом камне, из этого камня появляется момент рука или нога. А в руке Бога, в руке Бога ты просто камень, а в руке дьявола ты совершенство уже. Если ты находишься в руке дьявола, вам ничего не нужно делать. Но если вы находитесь в руке Бога, Он из вас хочет сделать настоящего человека, который встанет и пойдет. Поэтому помните одно, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.